40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх, це програма «40 нові 20» на Громадському радіо. Тетяна Трощинська веде її для вас, як завжди. Але тема, звісно, у нас пов'язана з тим, що всі обговорюють, і з тим, що турбує усіх. Говоримо про коронавірус, новий коронавірус. У нашій студії експертка ЮНІСЕФ, медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова. Вітаю вас.
Здравствуйте.
Я вчора на одному з своїх ефірів говорила протягом ефіру з вірусологом, адвокатом, політологом, підприємцем. І в кінці ефіру вийшла і зрозуміла, що я, будучи журналісткою, наприклад, та людиною, яка перебуває в цьому інформаційному полі, говорили про заходи безпеки, про коронавірус, не здатна оцінити масштаб того, що відбувається. От я, наприклад, не здатна. Я можу уявити, що маса людей в нашій аудиторії, вони теж не здатні оцінити, недостатньо знань. Тому я б почала з цього. Ми розуміємо масштаб загрози і як це роблять, наприклад, фахівці.
А я взагалі ужасно проти цієї дискусії.
Да.
Объясню почему. Угу. Как только начинается про масштаб угрозы, про такое общее вот нагнетание, например, как мы смотрим, включая новости вечером и все такое, под такую тревожную музыку, оно как-то отвлекает человека от конкретных действий и от того, что хочет сделать или может сделать именно он.
Так я тоді за. Я, власне, за цей аспект.
Вот у вас программа называется «40 новые 20». Угу. Я очень люблю этот концепт, поскольку возраст, ну, в общем, размыт, да, очень сильно сейчас и вообще не имеет уже никакого значения. Но иногда в некоторых медицинских вопросах он значение имеет. Поэтому у тех, кому 40 и 40 плюс, зачастую статистически есть родители, они есть и у других людей другого возраста, но все-таки статистически чаще у тех, кому 40-40 плюс, есть родители, которые 60 плюс. И которые как раз относятся к группе риска сейчас по коронавирусу. Поэтому, чего бы я хотела от ваших слушательниц, я так понимаю, что это в основном женщины.
Верно? Я сподіваюсь, что чоловіки теж нас включили и слухают.
Но если считать, что основная масса, например, женщины, то женщины же правят всем, на самом деле, в Украине. Это абсолютно, ну, на мой взгляд, женская страна в том плане, что вообще всем у нас управляют женщины. Это хорошо и правильно. Так вот, управляющие всем женщинам, очень прошу, чтобы вы продумали логистику. Как все так построить, чтобы ваши родители, бабушки и дедушки, которые взрослые, лишний раз не бывали в тех местах, где они могут каким-то образом контактировать с новым коронавирусом, поскольку для них он может оказаться очень и очень опасным. Еще неделю назад я знаю, что были какие-то очереди, например, на почте за пенсией. Угу. Ну, то есть на данный момент все это недопустимо совершенно. По сути говоря, ваши взрослые родители либо бабушки и дедушки могут быть дома, могут гулять в парке, например, но не сидеть на скамеечке, болтать с чужими людьми, а просто либо гулять где-то на свежем воздухе, либо находиться дома. И вы не пускаете к ним никого, у кого есть насморк и кашель.
Це якраз, власне, те, що я хотіла почути, і чому я говорила про масштаб. Тому що ми чітко не розуміємо досить часто джерела, з яких ми беремо інформацію, правда? Ми досить часто чітко не розуміємо, довіряти чи не довіряти цьому джерелу. Якщо відкриваєш соцмережі, то іншого життя в моїй бульбашці просто не існує поза коронавірусом. Правильно це, неправильно, нам важко оцінити.
Ну, если вернуться к масштабу, угу, и почему, собственно, говорят так много, да, разговоров. Во-первых, это не первая пандемия, которую мы переживаем.
Я це хотіла задати.
Предыдущая пандемия была в 2009 году. Я работала во время этой пандемии в расследовании этой вспышки. И должна сказать, что есть некоторая разница. Во-первых, тогда это был вирус гриппа новый H1N1, против которого было лекарство, именно это было сильтамивир, и против которого довольно быстро, если вы помните, выпустили вакцину, которая в Украину не попала, но во многих странах она была, и ею прививались. Это была вакцина от пандемического гриппа. На данный момент, когда мы говорим о новом коронавирусе, против него нет специфического лечения и нет вакцины, что само по себе достаточно уже беспокоит. Второй, он достаточно быстро распространился по всему земному шару, в связи с чем и была объявлена пандемия. И третья, против него группа риска – это люди возраста постарше. Соответственно, если вдруг они заболевают, у них развивается пневмония, это достаточно тяжелое воспаление легких. И это тяжелое воспаление легких может как бы от него можно выжить, но при хорошей кислородной терапии, поддерживающей терапии. И естественно, если вдруг происходит массовая госпитализация таких пациентов, то система не выдерживает медицинская такого натиска, даже в странах с очень хорошей медицинской системой. Поэтому сейчас одна из целей того, почему мы пытаемся уберечь людей этой возрастной группы от контактов, и не только мы, а многие страны эту группу пытаются уберечь от лишних контактов, это именно для того, чтобы не случился коллапс медицинской системы, и чтобы те, кому нужна помощь, сумели эту помощь получить.
Чому Італія, Франція і Іспанія? Чи можна говорити тут про медичні системи або демографічний склад населення? Тому що теж є дуже велика кількість інформації, і мені тяжко зрозуміти.
Я, кстати, к своєму позору поняла, коли йшла на інтерв'ю, що я не знаю демографічних цифр. Наверное, це тому, що я все-таки більше працюю з дітьми і про дітей. Поэтому, якщо чесно, я навіть не знаю в Україні, які цифри люди 60+. Якщо вдруг ви знаєте, скажіть.
Демографічно ми подібні до Італії, тобто це швидке старіння.
То есть у нас где-то много в этой
возрастной
у
нас багато
категории.
В цій віковій категорії, в Італії теж є, наскільки я розумію, з того, що я бачу.
Да, но насколько, мне кажется, что здесь, во-первых, он распространился по всему миру, и мы будем видеть сейчас динамику, как будет во всех странах других это все происходить. Во-вторых, конечно, разница очень сильная в качестве жизни, то есть взрослые люди в Италии, они очень много проводят время друг с другом в ресторанах, в кафе, выпивая кофе, и Dolce Vita, и все остальные истории. То же самое происходит, естественно, во Франции и в Соединенных Штатах Америки. Вот, что в этой ситуации немножко внесло как бы высокие риски. У нас люди, если и собираются где-то в возрастных категориях постарше, то это только церковь. И поэтому я очень надеюсь, что главы церков приняли решение о том, чтобы не проводить службы на данный момент. Насколько мне известно, греко-католики приняли такое решение, даже в онлайне начали проводить службы.
Да, у Львові вже почалися від учора.
Остальные конфессии, не знаю, не видела еще заявлений, но, наверное, ПЦУ какие-то заявления есть.
Да, ПЦУ збиралося специально заради цього, я теж сподіваюся, що заявлено.
Вот. Но наша медицинская система достаточно, в общем, хрупкая, как мы все знаем, именно поэтому она находится в стадии реформирования. И поэтому, безусловно, чем более люди будут осторожны, чем меньше понадобится использовать, скажем так, мощности отделения интенсивной терапии, тем будет лучше. Поэтому напоминаю всем тем, кто является слушателем вашей программы, и женщины, и мужчины, которые 40, новые 20, вот пришли вы домой.
И наверное 60 новые 40.
Да, и 60 новые 40. Вот пришли вы домой, помойте, пожалуйста, руки. Вы же этого никогда не делаете. Вот я же наблюдаю всех своих друзей, которые заходят в ресторан, не моют руки. Вы заходите домой, пожалуйста, помойте руки. Это первое, что вам нужно сделать. Второе, я понимаю, что вы хотите целоваться и обниматься, но если у вас есть какой-то насморк или болит горло, вообще желательно, а если у вас есть еще и температура, так вы вообще ночуете не дома, а где-нибудь в другом месте. Ну, чтобы не подвергать этого своего родственника опасности. Если нет такой возможности, не забудьте одеть на себя маску, если вы имеете какие-то симптомы, чтобы максимально изолировать человека от себя, больного человека с симптомами. Помните про дистанцию в 1 метр, а лучше больше 1,5-2 метра. То есть простые правила, о которых, думаю, еще поговорим потом.
Так, соціальна дистанція, я так зрозуміла, має значення. Тут ми і про культурні норми в цих країнах, про які ми згадали, теж говорили. В тому числі про маски запитаю, раз ви вже про них згадали. Угу. Я сьогодні, йдучи на роботу, до речі, хочу сказати нашим слухачам, слухачкам, може це теж важлива інформація, громадське радіо теж такі певні обмежувальні заходи запроваджує. Ми намагаємося працювати дистанційно, всі ті, хто не на ефірах поки що. Так. От, але йдучи на роботу, я звернула увагу, що чесно, сьогодні побільшало людей в масках просто на вулиці, порівняно, наприклад, з учора.
Або що не можуть не печалять.
От, оце моє питання. І я відчула, що я починаю від них відходити в бік.
Мало
нічого не можу
того,
з собою зробити.
Зайшла я сьогодні в одне із государственних учреждень, сидить охрана на вході. Настоща охрана в формі. Какое-то із підрозділень, видимо, Національної гвардії. І на них одіти маски, одіти неправильно ще і плюс. Тобто нічого не прижато от здесь, от на носу.
До носа має бути.
Да. То есть маски одеты неправильно, у одного под носом, у второго на носу, но не прижато, естественно, глаза и все остальное. Напоминаю всем, что хирургическая маска защищает только от крупных капель, которые летят в человека. И только если она правильно одета, эта хирургическая маска. Но если капли эти попадают в глаза, то маска, опять-таки, не защитила. От более мелких капель и от самого вируса хирургическая маска не защищает. Ношение ее на улице, я вообще, ну, это просто исключено, совершенно ненужно и глупо. Но если, например, вы заболели, то чтобы уменьшить риск для других людей, ношение маски смысл имеет. Но помните, что как только она промокает, ее нужно менять. И не класть себе в карман или в сумочку экономненько для следующего использования. Не носить ее под носом, а носить ее действительно так, чтобы она закрывала нос и рот, чтобы уберечь других людей от тех вирусов, которые вы выделяете. А носить здоровому человеку маску, и уж тем более на улице, или сидя на входе в какое-то учреждение, мне кажется абсолютно ненужной и даже, в общем-то, глуповатой мерой, которая отвлекает внимание от того же мытья рук, к примеру.
Якщо така ситуація, що потрібно в лікарню або в поліклініку, наприклад, не з питань якихось підозр на застуду і на інші якісь варіанти хвороб, людина може зламати руку, та, і вона мусить піти до лікаря, або ще якась така ситуація. І тут теж одразу виникає відчуття, що ти потрапляєш в можливе вогнище небезпеки, тому що туди могли приходити інфіковані люди.
Перше, що я би хотіла побачити, це на вході в будь-яке лікарне учреждення зараз, це дезінфектанти для обробки рук і місце, де можна помити руки. Тому що чоловік може отримати інфекцію воздушно-капельним путем, да, якщо хтось на нього чихав, наприклад, і кашляв. Іменно тому ми просимо всіх без лишньої необхідності нікуди не ходити. Ни за какими справками, ни за какими бумажками, ни за какими лишними анализами, ни за какими плановыми ненужными процедурами, странными вещами, которые у нас привыкли называть дневной стационар, давайте покапаемся, ой, давайте не будем. То есть просим без лишней необходимости в учреждение не идти. Позвоните своему семейному врачу, задайте ему все вопросы по телефону. И только в крайнем случае, если вдруг будет такая необходимость, что совсем вам нужно куда-то ехать, то тогда, скорее всего, это даже не будет самообращение, это будет, наверное, экстренная медицинская помощь. Но либо даже если вы самообращением приехали в больницу, помните, что вы должны все время мыть руки, потому что вирус к вам попадает с поверхностей. Вот я сейчас говорю, и на этом столе, после того, как я уйду, останутся кусочки моих соплей и слюней, и в них будет полно всяких интересных находок вирусологических, либо бактериологических, а потом кто-то сядет, потрогает руками и потрогает себя за лицо, и, ну, в общем, это не совсем правильно. Поэтому помните, что руки, и поэтому, кстати, напрасное ношение масок, оно тоже создает эффект псевдоблагополучия. То есть как бы я в маске, но никто не помнит о том, что когда ты снимаешь эту маску, ее нужно выкинуть и помыть сразу руки, например.
Ну, это же психологический эффект, наверное.
Конечно, поэтому маска, ну, больше имеет значение специальная маска для медицинского работника, и у него еще желательно должны быть защищены глаза, там, очками, специальным экраном, особенно у тех, кто работает в отделении интенсивной терапии, либо у тех, кто работает в приемном покое, у тех, кто берет мазки, например, у пациентов, смотрит пациенту горлышко, тем более.
Я зайшла сьогодні на сайт ВООЗ, теж готуючись до нашого ефіру, там так спокійно все викладено, що мені стало трошечки легше. Я так почитала симптоми, і ти ж починаєш в себе ці симптоми одразу шукати, така наша людська природа. Але я думаю, що не зашкодить почути, чи загалом є сенс їх шукати, або до чого принаймні прислухатися і як діяти далі.
Во-первых, про покой немножко. Мне кажется, сейчас супер важным такой обоюдно давать вот покой. Объясню, что имею в виду. Во-первых, поддержите, пожалуйста, своих врачей обязательно. Поддержите, пожалуйста, медицинских работников, потому что им сейчас сложно. Им достаточно страшно. И страшно их родственникам, потому что у нас достаточно много медицинских работников в группе 60+. Есть их много и на скорой помощи, есть их много и в больницах,
и
средний и младший медперсонал, да. И санитарки, и вообще это любой человек, который работает в больнице, им страшно, их родственникам страшно, поэтому нужно их обязательно поддерживать. Очень красиво, у меня очень мой хороший друг Игорь Сухомлин находится в Барселоне, он рассказывает, что по вечерам в определенный час люди договариваются в соцсетях и аплодируют врачам на балконах прям массово, чтобы врачи и медсестры слышали, что их поддерживают. аплодируют. Говорят, что итальянцы тоже аплодируют и поют, ну, как бы, чтобы поддержать своих врачей. То есть я, ну, как бы, призываю всех к тому, чтобы максимально поддерживать медицинских работников, потому что им страшно. И даже с учетом того, что у нас пока что такого сценария не происходит, но даже на этапе подготовки к этому сценарию, с учетом еще не закончившегося сезона гриппа, когда очень много обращений идет с гриппоподобными заболеваниями, врачи нуждаются, безусловно, в поддержке. Второй момент. Хочется обратиться к докторам, если они вдруг это слушают. Чем вы будете более понятны для своего пациента, чем вы будете более четкими в своих ответах, тем пациенту будет спокойнее. Поэтому, когда вы общаетесь с пациентами по телефону, пожалуйста, будьте с ними максимально четкими, максимально конкретными. Это даст им достаточно покоя. Теперь, что касается симптомов. На мой взгляд, совершенно не нужно искать никаких у себя симптомов. То есть любое заболевание, которое похоже на острую респираторную вирусную инфекцию, может оказаться коронавирусом, может оказаться другим вирусом, гриппозным вирусом, каким угодно вирусом. Поэтому единственное, что человеку стоит у себя искать, это либо возможный контакт, ну, к примеру, человек приехал с какой-то из стран, где много выявлено коронавирусной инфекции. Либо человек у себя ищет опасные симптомы, либо у своего родственника определяет опасные симптомы. Например, это может быть частый непрекращающийся кашель, это может быть трудно сбивающаяся температура, это может быть одышка, боли в грудной клетке, это может быть какая-то спутанность сознания, перевозбужденность, либо резкая вялость, это может быть частая рвота, понос на фоне вот такого гриппоподобного заболевания. То есть все то, что вас настораживает, может оказаться опасным симптомом. Безусловно, если человек начинает задыхаться резко, то это, ну, требует прям секундного вмешательства, то есть вот чтобы очень быстро ваше обращение в систему было. Но и при других опасных симптомах, конечно, таких как спутанность сознания, либо очень трудно сбивающаяся температура, что свидетельствует о высокой интоксикации, либо какая-то очень выраженная бледность, либо синева лица, все это требует немедленного обращения, потому что это опасные симптомы. Напоминаю, что группа риска – это не только взрослые люди. Это люди еще, у которых есть хронические заболевания, люди другого возраста, у которых есть хронические заболевания сердца, либо легких. Например, гипертония, стенокардия, например, бронхиальная астма, например, какие-то другие хронические обструктивные заболевания легких, например, диабет. То есть такие люди нуждаются тоже в защите дополнительной на данный момент, так же, как люди 60+.
Нагадаю, що Катерина Булавінова у нашій студії, вона медична експертка ЮНІСЕФ, це програма «40 нові 20», Тетяна Трущинська веде її для вас.
40 нові 20 на громадському радіо.
Якщо подивитися за такими... Я би сказала, ну, найбільш кризовим сприйняттям тем, пов'язаних з коронавірусом, ми, звісно, як журналісти це так само відстежуємо, це відсутність масок, а які у нас тести, чи достатньо їх, і де купити тести, ну і, звісно, апарати штучного дихання. Давайте з вами про маски ми говорили, тобто я тут розумію вже, тепер ще лишаються тести і апарати штучного дихання. Думаю, що про це варто поговорити.
Я бы даже начала бы, наверное, с другого. Uh-huh. Я бы начала бы с того, что есть какие-то управленческие решения, которые нужно принимать. И все очень зависит от того, кто вы и где вы. То есть, например, если это при децентрализации громада, то, по сути говоря, на мой взгляд, ответственность громады и тех людей, которых громада выбрала, чтобы они были ее, ну, лидерами, наверное, так было бы правильно сказать. Ну, нельзя же сказать руководителями, правда? Скорее, лидерами,
ну,
правда?
Ну, сокращее слово.
Да, в этой ситуации, потому что они все-таки не руководители. То громада, конечно же, должна подумать о том, как она будет себя поддерживать и себя защищать в этой ситуации. Например, как сейчас будет разноситься пенсия? Почтальон будет ее приносить? Предупредил ли кто-то почтальона о том, что если он кашляет, чихает, неважно, есть у него температура или нет, то он не может ее разносить и должен это сделать кто-то другой. Я особенно обращаю внимание на это, потому что это очень важно. Или, например, ее не будет разносить никто. И как это тогда будет решаться? То есть как люди, ну,
Как они отримують гроші.
Например, если это какое-то небольшое местечко, либо село, либо группа сел, которые объединились в такую громаду. Есть ли какой-то человек, который проанализировал, сколько у них людей 60+, как они живут, с кем они живут, какая помощь им может понадобиться, не живут ли они сами, какие они рутины, скажем так, жизненные у них, да, то есть куда они привыкли ходить, точно ли ваша церковь знает о том, что, может быть, сейчас это не лучший момент, точно ли там, например, собес вдруг не начал требовать каких-то справок или там, не знаю, как это сейчас называется, но раньше это называлось собес, точно ли они не идут на почту, да, то есть достаточно ли у них ресурса, чтобы им кто-то принес еду? Если да, то насколько это легко организовать? Что будет с теми, кому некому пойти, сходить и это все сделать? То есть мне кажется, что вот это очень важно. И, наконец, очень важный маршрут пациента – либо то, как у врача дела обстоят. Например, как громада, обеспечили вы врача масками?
Угу.
Какие это маски? Потому что это должны быть все-таки маски N95. Какая это защита для глаз? Да, то есть это очки, не очки. Знаете ли вы, сколько людей у вас вернулось из стран, которые, например... То есть тут вот очень важна роль, ну, громады, на мой взгляд, особенно в маленьких каких-то местечках, либо в конгломератах, ну вот несколько сел вместе, скажем, собрались. И однозначно очень важны ожидания от больницы. Мы очень часто сталкиваемся в последние дни, что люди хотят тестов, и они готовы любые деньги платить за тесты. Обращаю ваше внимание на то, что тесты не имеют абсолютно никакого отношения к клиническим решениям. То есть тест нужен только для эпиднадзора, чтобы понять, циркулирует вирус у нас на территории, не циркулирует вирус у нас на территории.
Шукати джерело,
как отслеживать там контактных, как найти источник инфекции. Но к клиническому решению, то есть о том, как вас спасать в случае чего, это не имеет совершенно ровным счетом никакого отношения. Но если вы при этом поехали в лабораторию сдавать или куда-то в больницу такой тест, во-первых, это большие деньги, во-вторых, это подвергается подвергаете вы себя риску того, что вы как раз по дороге встретитесь либо с вирусом гриппа, либо с коронавирусом. Поэтому убедительная просьба панику по поводу тестов прекратить и свое неуемное любопытство унять. Потому что, еще раз повторюсь, тесты имеют отношение к эпидемиологии, к эпиднадзору, но никак не имеют отношения к тому, как именно вас будут спасать. И, например, может быть комбинированная инфекция, там грипп вместе с коронавирусом, и только по клиническим признакам того, что с вами происходит, будет самое главное, нужно будет смотреть кислород, все ли в порядке с насыщением кислородом, и вас скорее должен не тест интересовать, а то, есть ли у вашего врача пульсоксиметр, могут ли вам померить кислород крови, если его померить могут, и у вас он ок, то ок, а если вдруг не ок, то тогда, естественно, вас очень интересует, в какую клинику вы попадаете, есть ли там кислород, и как его именно вам будут давать.
До апаратів повернусь штучного дихання, тому що це теж ажіотажний дуже момент, але ще трошечки повернуся до тестів. Наприклад, лідер гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин написав сьогодні пост, який багато хто, напевно, вже встиг прочитати, побачити.
Я не знаю ні групу, ні постану, посмотрю обов'язково.
Там, ну, він заявив про те, що він повернувся з Італії, запідозрив не дуже хороші у себе симптоми, його відправили на тестування в Білу Церкву за 100 кілометрів від дому, тому що це була перша опорна лікарня, в якій були тести, так, визначеними Київською міською державною адміністрацією.
Я не читала його поста, да, но я... ще раз, ми взагалі відправляємо пацієнта не для тестування, ми пацієнта відправляємо для того, щоб спасти пацієнта.
Так.
Я прочитаю дуже внимательно його пост.
Я про алгоритм, насправді, так, тому що я запитую не скільки про нього, але розуміючи, що він лідер гурту, лідер громадської думки, це багато хто може прочитати.
Я почитаю дуже внимательно його пост, потому что, еще раз повторюсь, пациента должны отправить не туда, где тесты есть. Это вообще не принципиально. Пациента должны отправить туда, где есть кислород, и врач, который сумеет воспользоваться этим кислородом так, чтобы решить вопрос о дыхательной недостаточности этого пациента и спасти максимальное ткань, количество тканей легкого. Вот это цель, а не поиски тестов.
Это Но я важливо.
Теперь ознакомлюсь с его постом и посмотрю, в чем там было дело. Но возвращаясь к вопросу про кислород. Вообще
и про пациентов. Да?
Да.
Тоді, может, правильный алгоритм говорити для пацієнта, бо пацієнт же теж, що він має питати?
Наскільки я розумію, що Міністерство здравоохранения сейчас розробляє такий алгоритм, він виходить буквально на днях, і наскільки я видела в дискусії, там буде достатньо простий алгоритм, при котором, якщо пацієнт, наприклад, дзвонить 103, то диспетчер снабжен правильним опросником і виявит, я очень на это надеюсь, такого пацієнта і буде знати, куди його відправляти. Но сам пацієнт должен помнить, что смысл госпитализации – это не больничные стены и как у нас все любят покапаться. Смысл госпитализации в том, чтобы там был кислород и тот, кто умеет этим пользоваться. Есть такая непопулярная очень тема по поводу… Немножко как бы на другую тему, хотя на самом деле это где-то про то же самое. Ведь очень многие люди в Украине, они просто задыхаются. Ну, например, потому что у них тяжелая пневмония, они при этом получают только антибиотики, но не получают кислород. Либо это люди, у которых рак, есть метастазы в легких, и они страшным образом погибают от удушья, либо очень сильно страдают от этого. Вообще всегда должны быть, опять-таки, в громаде кислородные концентраторы, которыми люди могут пользоваться. Я думаю, что те, кто часто бывает за границей, видят с удивлением людей в музее, за которыми катится на колесиках такая штучка. Да,
и вносят такие да, у них дротики, да, или проведочки. Да, да. Так?
Либо они носят на себе такой рюкзачок, а в нем кислородный концентратор. А дома у них кислородный концентратор на колесиках, который как бы ездит и так далее, и так далее. И в больницах тоже бывают такие кислородные концентраторы. Поэтому речь не идет только об аппаратах ИВЛ. Речь идет вообще о подаче кислорода, в том числе и кислородные концентраторы. И когда бизнес спрашивает, что купить, то мы часто отвечаем кислородные концентраторы, потому что если речь идет о больших аппаратах ИВЛ, это хорошо и важно, но это требует подводки кислорода, чтобы все это совпадало со всем остальным, чтобы был газовый анализатор, желательно крови в больнице и так далее, и так далее. Но помните, что есть еще такая вещь, как кислородный концентратор, который довольно простой в использовании, но очень важный.
Це дуже важлива інформація. Я в цьому всьому потоці, чесно кажучи, от вперше це концентровано чую саме в такому вигляді. Я ще бачила цифру і знову ж таки запитаю вас, наскільки є сенс тут вірити, думати чи аналізувати в ці цифри про те, що в середньому із 100 уражених чи інфікованих п'ятеро можуть потребувати подібної терапії.
Не могу ничего сказать, потому что я, если честно, не смотрела цифры. Мне было интереснее понять, как клиницисту, в чем вообще проблема. Я прочитала даже на итальянском посты, читала докторов из Италии. То есть мне было интересно понять про помощь и так далее. Сколько бы мы ни играли с цифрами, ну, если вдруг суждено нам пойти по итальянскому сценарию, да, то понятно, что это будет очень тяжело и будут перегружены больницы, и помощи будет не хватать. Именно поэтому сейчас делается все для того, чтобы этого сценария не было. Но, тем не менее, я считаю, что чтобы сейчас очень важным, ну, должно быть то, чтобы каждый доктор и каждый, в том числе и реаниматолог, очень хорошо понимал про кислородотерапию, потому что это довольно тонкая вещь. Это не просто заинтубировать человека, тут есть свои тонкости. Мы собирали менеджмент всех инфекционных больниц вместе с Министерством здравоохранения и СНЦЗУ, приглашали очень хорошего реаниматолога, который является экспертом штаба по коронавирусу Дуброва, и даже сделали видеозапись такой лекции. И сейчас мы хотим максимально собрать в онлайне всех врачей, которые могут иметь к этому отношение, чтобы в онлайне максимум это все обсуждать, обмениваться документами, протоколами, опытом врачей из других стран, лекциями наших врачей, потому что это довольно тонкое искусство.
Ну, это для специалистов, звісно, так?
Да, дай бог, что оно не понадобится, но как бы надо быть готовыми ко всему.
Превентивна терапія, яку можна знайти, знову ж таки, в відкритих джерелах, антивірусне, а щось поприймати для кишечника.
Просто трагедія, тому що ми бачимо, що навіть на цій ситуації, наприклад, производители какого-то одного странного лекарства, не имеющего під собою доказательств, просто запрудили цією рекламою весь телевізор, прямо не буду називати, як препарат назвали, ні в коєм случае, да, но это обсуждалось очень широко возмущенно в интернете, ну и люди, конечно, смотрят и на пике этого всего, выражаясь современным сленгом, хайпа, уверена, что пытаются купить все, что угодно. Убедительная просьба, никаких псевдо-противовирусных препаратов, иммуномодуляторов, иммуностимуляторов, препаратов, на которых написано, что мы лечим все и коронавирус тоже, категорически не принимать. Не нужно свой невроз успокаивать таким способом. Это может быть для вас опасно.
Високий тиск, теж повідомлялося про те, що люди старшого віку досить часто приймають препарати проти високого тиску, які ослаблюють якраз, чи посилюють їх сприйнятливість.
Нічого вони не ослабляють, нічого вони не усилюють, нет доказательств в эту сторону. Я би сказала наоборот, те, хто, наприклад, привик пропускати прийом своїх противогіпертонічних препаратів, делать це нерегулярно, я би, наоборот, попросила посоветоваться со своїми сімейними врачами о том, як урегулировать максимально эту схему лечения вашей гипертонии и контроля за, и, даже, скажем так, более точно, контроля за артериальным давлением, либо вас, либо родственников, тех, кто нас сейчас слушает. Потому что люди нервничают, чудовищный стресс, все прилипли к телевизорам, все прилипли к радиоточкам, причем нервничают и по причинам коронавируса, и по политическим причинам, и по экономическим причинам, и непонятно, что с работой, и непонятно, что с этим. Поэтому люди нервничают, и когда они нервничают, у них больше всяких шансов на неприятности сердечно-сосудистой системы, у них какие-то начинаются гипертонические кризы и прочее. Поэтому, пожалуйста, урегулируйте максимально, насколько можете, вопросы, связанные с контролем вашего артериального давления, и как раз все принимайте, ничего не пропускайте для того, чтобы все с вами было в порядке, и вы могли спокойно пережить, скажем так, этот стресс.
И теж кожен день з'являються повідомлення про те, що вчені такого-то університету заявили про те, що вони шукають або тестують вакцину, ну і так далі. Це питання в отриманні гранту під тестування вакцини чи в іншому? І от наскільки тут і чому вірити?
Я думаю, що дуже багато намагаються зараз розробити цю вакцину. Думаю, що обговорення цього на даний момент абсолютно лишено смисла, тому що це не знаходиться в зоні нашого контролю. Ми нічого не можемо зробити, ні щоб ускорити її розробку, ні для того,
щоб її оцінити, напевно, не можемо.
Ні для того, щоб сказати, що це буде можливим або ні. Ми не знаємо, буде ли це можливим, буде ли эта вакцина успешной. Поэтому, на мой взгляд, все должны не отвлекаться и сосредоточиться на том, что мы можем сделать прямо сейчас. Тем более, скажу вам, что я отношусь довольно скептически к привычкам граждан Украины в отношении вакцинации. Заметьте, что грипп, который дает такую же чудовищно тяжелую пневмонию, как и коронавирус, но, к счастью, есть противовирусные препараты. У нас то противовирусные препараты люди отказываются пить, настоящие, которые помогают при гриппе, например, осильтамивир, зонамивир, то вакцинироваться от гриппа не хотят, то вакцинируются, но не все, даже относясь к группам риска. Поэтому даже если бы сейчас, вдруг завтра сказали, что присылают вакцину от коронавируса, я в сомнениях, что вся группа риска бы провакцинировалась. Конечно, было бы неплохо, но мне кажется, что у нас еще люди не соизмеряют. Например, сколько людей умерло от кори, которая тоже вызывает тяжелейшую пневмонию, и от нее нет лекарств, но есть вакцина. И все равно очень с большим трудом люди раскачались, чтобы встать, пойти защитить себя от кори. То есть вообще мы не очень как бы любим себя защищать, и это неправильно. И я надеюсь, что, может быть, этот опыт коронавируса немножко повернет сознание людей все-таки в ту сторону, что нужно себя защищать, особенно там, где это можно сделать, например, вакцинами.
Раз ми вже заговорили про це, і заговорили тут в такому трошки порівняльному аспекті, я запитаю, чи є сенс загалом порівнювати, наприклад, типову пневмонію, як часто ми порівнюємо, оцю ситуацію, яка зараз з новим коронавірусом, той самий кір і так далі.
Смотря хто сравнює, зачем сравнює і в якому контексті сравнює.
Летальність, наприклад, дуже багато є цифр, пов'язаних з летальністю. Поширення, та складається враження, що коронавірус новий поширюється.
Знаете,
значно швидше.
Знаєте, у мене швидше. Є такий партнер, з яким ми ведемо тренінги для врачей. Алексей Ковжун. Он сделал такой потрясающий проект, называется «Абетка». Если кто его не видел, как раз сейчас карантин, есть время, посмотрите про значение слов и терминов. Потрясающий красивый проект на YouTube «Абетка». Так вот, у нас с ним есть любимый мем, и даже нам футболки такие подарили. «Шобы шо». То есть сравнивать «шобы шо». Когда люди сидят и вдруг начинают это сравнивать в интернете, это ужасно забавляет. Одно дело, например, ну, эксперты приводят какие-то примеры. И, например, эти примеры сравнивают. Вот как я в этой студии сравниваю, что от гриппа есть лекарство, от коронавируса нет лекарства. Или от гриппа есть вакцина, от коронавируса нет вакцины. А сидеть и сравнивать десятые по поводу летальности, и столько людей умрет, или столько людей умрет, ну, мне это кажется несколько, как это сказать, бессмысленно. мысленным действием, мало того, очень сильно повышающим тревожность. А повышенная тревожность, она не ведет к конструктивным действиям. Поэтому вместо того, чтобы повышать себе тревожность с сравнениями инфекций, не будучи экспертом, я советую вам подумать, чем забавным и интересным вы можете заняться дома не только со своими детьми, но и со своими взрослыми родителями и очень взрослыми бабушками и дедушками. Потому что они нервничают. Их нужно занять чем-нибудь старомодным, милым и приятным. Это могут быть аудиокниги, которые можно слушать вместе. Это может быть какая-то игра в лото, в карты, во все что угодно. Люди по натуре по своей очень азартные. Взрослые тоже очень азартные. И их можно завлечь в какую-нибудь интересную игру. То есть это ваш шанс вообще провести с ними массу времени. Например, записать с ними интервью, которое вы давно хотели записать по какой-нибудь теме. Я, например, со своей бабушкой делаю серию интервью. Но не сейчас, потому что мы сейчас в разных городах находимся. Но в принципе делаю. Если бы меня сейчас заперли с ней в доме в карантине, то я бы абсолютно точно это бы все время снимала бы разные интервью. Это, ну, масса всего полезного. Поэтому вместо того, чтобы сравнивать летальность кори, гриппа и коронавируса, займитесь чем-нибудь милым и симпатичным вместе со своими родственниками.
Але я мушу вам все одно ставити ці запитання, тому що ви ж розумієте, не лише ми порівнюємо всі ці речі. Нагадаю, що Катерина Булавінова у нашій студії, медична експертка ЮНІСЕФ, це програма «40 нові 20», і Тетяна Тріщинська веде її для вас. Вакцинація від грипу, яку ви вже згадали, яка не є популярною, на жаль, в Україні. Чому її треба робити безвідносно чи відносно до коронавірусу?
Ой, її дуже здорово було б зробити навіть зараз, якщо у вас все ще є доступ до цієї вакцини. І взагалі популярність її росте. Треба справедливо заметити, що стали люди вакцинуватися все більше від грипу, і в цьому році вакцини привезли доволі багато, її з'їли дуже швидко, і потім довозили прямо ще. Во-первых, помните, что может быть комбинация у одного и того же человека гриппа и коронавируса. А ваша задача при этом максимально спасать, как врачей, например, спасать максимальное количество живой ткани в легком, да, и там насыщать организм кислородом. Но если человек привит от гриппа, конечно, это дает ему вообще больше шансов не заболеть гриппозной пневмонией и, например, в этой комбинации, скажем так, уменьшить влияние одного из агентов. Поэтому вакцинироваться от гриппа, конечно, нужно. Мало того, группа людей, которые старше, чем 65 лет, они еще и вакцинируются, либо те, кто в группе риска, вакцинируются от пневмокока, потому что очень много смертей происходит на фоне гриппа либо на фоне любого другого респираторного вируса от присоединения пневмококковой, то есть бактериальной инфекции. Поэтому можно еще вакцинироваться от пневмокока, что тоже, в общем, было бы здорово.
Тобто, фактично, повертаючись до початку, ми говорили про групу ризику старших людей. Це ті хвороби, які просто були там накопичені протягом життя, та якщо я так просто поясню, підсилюють ризик чи ні? Чи не можна так говорити?
Ні, так нельзя сказати. Не обязательно. И мало того, я даже не берусь это толком комментировать, потому что я не вижу пока таких объяснений, которые, ну, вот мне объяснят именно это, да, потому что далеко не все люди в этой возрастной категории имеют какие-то заболевания. Есть люди очень здоровые и спортивные в этой возрастной категории. Так же, как во время гриппа, например, 2009 года, если вы помните, умирали люди здоровые и молодые от него. Поэтому не берусь пока комментировать. Вот когда я увижу этому какие-то хорошие, красивые объяснения, может быть, они уже даже сейчас есть, я просто прочитать не успела, но не берусь это комментировать.
Тем не менее, мы констатуем, что это группа риска пока что, вот, как факт.
Мне кажется, очень важным уважение к этой группе риска. Например, если вы главный врач, у вас есть люди в этой возрастной категории, если они вам не конче потребны сегодня на работе, то, может, они у вас как-то дома посидят.
Вы и про медперсонал в том числе.
Конечно,
числе,
я
да?
в первую очередь. Первую либо, очередь. Может, вы их займете какой-то другой работой, чем, например, человек работает в приемном покое, ему 70 лет, и у него гипертония. Может быть, он в этот день вам сделает что-то другое, но не будет находиться там, где приходит пациент. То есть все-таки подумайте о них и как-то отнеситесь к ним, но с вниманием и с уважением. То же самое это касается, там, не знаю, лабораторных центров, ну, то есть любого персонала, который может столкнуться с вирусом.
Я почула ваш заклик і ваші слова, пов'язані з повагою до медиків і медичної системи. Це теж важлива історія, тому що якщо користуватися всіми тими джерелами, які всі ми користуємося, то це ще одна частина паніки, пов'язана з тим, що українська медична система таких стресів, очевидно, ніколи не переживала. А як же вона впорається? От якщо про це поговорити.
Ну, наша система переживала стрес в 2009 году, но это была другая группа риска. И это были, например, беременные женщины, и тогда перинатальные центры пережили чудовище чудовищный стресс, потому что у них были госпитализированы в реанимациях беременные женщины лежали, и реаниматологи очень много ими занимались. Плюс это были реанимации обычных больниц, неинфекционных, и инфекционных тоже, где лежали молодые, да, люди, которые там с очень тяжелой пневмонией, их с большим трудом спасали, и многих, как вы помните, не спасли. Поэтому такой стресс система переживала. Но еще раз напомню, что на тот момент все-таки было лекарство, специфическая терапия в виде осильтамивира была. И сейчас есть некоторое отличие, о котором не очень популярно говорить, но я опять-таки еще раз настаиваю на том, что это важно, и важно сказать своему врачу какие-то приятные слова, и важно сделать что-то очень приятное для своего врача. Вот, например, скажу вам, что меня вчера мои пациенты просто кормили, я не успевала поесть, и мне в результате мои пациенты, рестораторы, да, они мне просто там как бы выдали еду с собой.
Дистанционно?
И дистанционно, но вчера еще не были закрыты рестораны, то есть ну, меня да, еще вчера успели покормите внутри, а потом вечером прислали мне с собой. Вот. То есть делайте все, что угодно для врачей. Объясню, почему. Инфекционные больницы традиционно это не то место, в котором, скажем так, ну, все мы знаем, что у нас платежи из кармана в некоторых клиниках высокие. Правда? Ну, то есть есть у нас очень много в госсистеме, ну, как бы людей, которые зарабатывают неформальными платежами очень хорошо. Инфекционная больница не то место. Это самые небогатые больницы в системе, я имею в виду в плане неформальных платежей, и очень часто их и не очень-то и хорошо финансировали. Для того, чтобы вы понимали уровень зарплат, например, уровень зарплаты той же санитарки, работа которой будет очень важна, потому что это ведь и про уход, как вы понимаете. Если это, например, пациент, который находится долго на кислородотерапии, то это про уход, и это вообще про быстроту всего того, что происходит. Зарплата у таких людей 3500. Или, например, зарплата там, заведующего отделения может быть 4500. Это же та система, которая еще не реформировалась. Там нет еще зарплат таких, которые появились на первичке. То есть, как вы понимаете, при таких не очень высоких зарплатах люди должны рисковать своей жизнью, принимать очень серьезные решения. Поэтому их, безусловно, нужно поддержать в этой ситуации.
Я собі можу уявити, що і дистанційних запитань і звернень зараз значно збільшилося, в тому числі і в сімейних лікарів.
Да, вообще у всіх, поэтому ніхто не успіває даже поїсти. Вот. А плюс ще є такий момент, що із-за карантину непонятно, як людям добиратися на роботу, тому що, опять-таки, якщо ми говоримо там про Сполучені Штати Америки, то там весь персонал на машинах приїжджає, да, в больницу. У нас, звісно ж, медсестри і санітарки дуже рідко їздять на машинах, і не всі врачи їздять на машинах. Поэтому непонятно. И у нас еще в системе есть такая проблема, что медсестры и санитарки, они работают сутки через сколько-то, и живут они обычно в селах, которые окружают города. Поэтому им нужно как-то добраться, и у них есть дети, которые на карантине, и с детьми должен кто-то остаться. Если вы видели речь Макрона, президента Франции, вчера, он говорил именно о том, что будут поддерживать весь медперсонал, у которого есть дети тоже, в том числе упоминал и эту историю про карантин, чтобы они могли работать. То есть задача обеспечит всем возможность работать. Причем лучше сделать это заранее, до того, как в системе настанет хаос из-за больших поступлений. Может, их и не настанет. Мы надеемся, что будет все хорошо. Но лучше подготовиться к худшему сценарию заранее. И как это любят говорить, что плохой план лучше, чем никакой. Да? То есть надо сделать какой-то план.
Про вагітних і коронавірус я запитаю, тому що я не знаю, чи
не є. Не група риска. Ні діти, к щастю, не беременні, не група риска. Це, звісно, не говорить о том, що такого не може случитися, може, але це не група риска. Тобто наше внимание сфокусировано на людях 60+, і на людях з хроническими заболіваннями. Поки що про беременних і про дітей ніяких устрашаючих даних, к щастю, ми не слышим.
Є повідомлення про те, що після 21 березня в Україні буде більше тест-систем. Чи означає це, що ми все-таки, ну, даруйте, я так скажу, недодіагностовані. Тобто, може, через культуру незвернення до лікарів. І кількість випадків може зрости.
Ну, во-первых, мені кажется, що любое количество случаев – это смотря о чем мы говорим, да, то есть если мы говорим про какие-то лабораторные подтверждения, это одна история. Если мы, например, говорим про тяжелые пневмонии, то мы можем их подсчитывать и без лабораторного подтверждения, не так ли? То есть если, например, госпитализируются люди с очень тяжелой пневмонией, госпитализируются либо в отделении интенсивной терапии, по просторечию отделения реанимации, то это можно подсчитывать и сейчас, и тенденцию такую мы можем увидеть и без лабораторного подтверждения. Но, конечно, лабораторное подтверждение позволяет выявлять контактных, позволяет выявлять тех, кто является источником инфекции, позволяют, например, больше оснований давать под самоизоляцию либо изоляцию, но это немножко про другое.
Самоизоляция и изоляция – это все-таки заходы эффективнее и правильнее.
Самоизоляция – очень классная штука. Мой любимый плакат с 2009 года «Захворив, сиди вдома». Mm-hmm. И сейчас мы, как ЮНИСЕФ, переделали эту кампанию под коронавирус. Она в том же дизайне, мы просто добавили к ней плакатов. И если вы позволите, то я надеюсь, что на вашем сайте мы сможем выложить где-то, где будет про вот это наше с вами интервью, можем выложить Абсолютно. Линк, и люди могут распечатывать себе эти плакаты. Не надо ждать, пока вам привезут какие-то плакаты. И печатайте все сами на цветном принтере, везде расклеивайте. Там простые месседжи про захворив сиди вдома, и про то, что нужно мыть руки, и про социальную дистанцию, и про то, что как нужно чихать и кашлять, вот как бы в сгиб локтя, а не в ладошки, я никак не могу переучиться. То есть они такие простые в использовании плакаты. Можете зайти ко мне на стену Катерина Булавинова на Фейсбуке, я там тоже выкладываю, уже выкладывала и выложу еще раз, чтобы все могли максимально ими пользоваться. Так вот, возвращаясь к истории про самоизоляцию. Это очень классная мера, но ее довольно сложно выполнять, если у вас нет кого-то, кто готов вам принести еду и оставить ее на пороге. Поэтому она требует такого, ну, скажем, дружеского отношения один к другому, заботы и логистики организации. Потому что если вы даже неделю посидите в самоизоляции, уверяю, что вы обязательно чего-нибудь захотите. Какую-нибудь шоколадку, какую-то еду, какое-то что-то. То есть, ну, это должно, вам все равно лекарства вдруг какие-то, если у вас есть какие-то минимальные симптомы, например, вам нужны капли в нос, то есть кто-то должен вам уметь это все организовать и принести, либо вы должны быть гением планирования.
Ще запитаю про колективний імунітет. От, чи достатньо інформації зараз, щоб говорити, які заходи правильні? Ми знаємо, Британія не робить таких обмежень.
Да, мені дуже цікаво за ними наблюдати. Вони взяли совершенно другой путь. Вони зробили поки, во всякому случаю, ми посмотрим, як поміняється. Вони скорее склонні ізолювати всіх, хто в групі риска, а от всіх остальних склонні ніяк не ограничувати, щоб вони як можна швидше, виражаясь таким медицинським язиком, проепідемічились, і у них з'явився якийсь колективний иммунитет, и это, в общем, ну, достаточно логичным, мне кажется. Единственное, тут, наверное, будет иметь очень большое... А, и они не отправляют детей к бабушкам и дедушкам, что важно, потому что для ребенка коронавирус не опасен, но если вы ребенка с кашлями и соплями отправили по карантине с бабушкой и дедушкой, это очень плохая идея. Поэтому, если вы готовы посадить ребенка, вот это еще важно, с бабушкой и дедушкой, вы должны обучить ребенка, если он уже достаточно взрослый, если он маленький, как-то все равно с ним в игровой форме сейчас... Много мультиков стало выходить для детей, что такое коронавирус. Тоже можно их найти, посмотреть у нас на ЮНИСЕФовской страничке. Но нужно объяснить и тем, и другим, что это не про то, что вы, например, посадили ребенка, а ребенок пошел поиграл с другим ребенком, а тот его заразил соплями, он их принес обратно бабушке и дедушке. То есть, если вы их всех вместе посадили, вот пусть они вместе время и проводят, но нигде не смешиваются с другими людьми, у которых есть симптомы, в том числе с другими детьми, у которых есть симптомы.
Це теж важливий момент, і важливо про це пам'ятати з урахуванням, що діти то на карантині, на канікулах, так? Ми закінчуємо фактично нашу розмову, але я запитаю, може, чого я не встигла запитати, що важливе ми могли пропустити, або що слід сказати ще?
Є одна дуже важлива тема, і вона дуже неприємна, я б прямо навіть хотіла б про неї якийсь, щоб хтось зробив окремий ефір з нами, як з докторами, ну, мабуть, з культурологами, може бути, з людьми, які займаються комунікацією. Эта тема касается стигмы, негативного отношения к этим пациентам, их контактным людям. Причем это отношение, я никогда такого не видела, такого не было ни при вспышке в кори, ни во время вспышки полио, ни во время вспышки H1N1. И вместо взаимопомощи вот такой страх и чудовищный негатив вплоть до агрессии. Мне кажется, что эту тему нужно поднимать как можно больше сейчас, потому что это совершенно недопустимо, и это ведет всех в какую-то совершенно антигуманную пропасть, поэтому нужно важно это не замалчивать и говорить об этом обязательно со всеми, для того, чтобы этого не было. Вот это, наверное, то, что я хотела еще обсудить.
Я просто бачила, що МОЗ уникатиме назв сіл або невеликих містечок, якщо будуть виявлені випадки нового коронавірусу.
Мало того, даже названия районов не говорят, вот административных районов.
Я думаю,
районов.
Що це один зі способів запобігання от цій ситуації з каміннями, що там у нас
безусловно,
ще могло бути.
Но мне кажется, что нужно об этом во всем говорить, потому что это, и мне кажется, что об этом должна говорить и церковь, об этом должна говорить школа, об этом должны говорить все, кто могут об этом говорить, потому что это недопустимо совершенно.
І я думаю, що це виходить за межі все-таки медичних рамок.
Однозначно.
Да? Це, напевно, питання загальноемоційного стану,
психологія, культура, комунікація, політизація, недовір'я, всього
да,
остального.
Да.
Но такого не было раньше. И вот это очень важно, что это происходит сейчас, и нужно в этом разбираться, потому что чем быстрее с этим разобраться, тем, мне кажется, безопаснее для всех.
Дякую вам. Я думаю, що цей ефір, який трохи заспокоює, принаймні дає надію, що кожен може робити щось, та руки навчитися
однозначно
мити. Я вже от мию. Я так багато, як я мою руки останній місяць не мила ніколи в житті.
А, якщо хочете щось подарити докторам, подарите їм жидкое мило і подарите їм крем для рук, тому що дезінфектантів може не бути зараз, але жидкое мило все-таки є.
І руки пересихають,
і крем, крем для рук очень їм не повредить. Подарите їм цвіти, шоколад, жидкое мило, крем,
крем для рук. Ірина Булавінова була нашою гостею, медична експертка ЮНІСЕФ. Тетяна Трещинська провела цю програму для вас. Це 40 нові 20 на Громадському радіо. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Авторська програма Тетяни Трощинської.